Приветствую, дорогая церковь. Слава Богу, что мы приехали к вам. Это такое благословение для нас, это особая такая милость Божья. И я думаю, многие задаются вопросом, кто мы такие, откуда приехали, почему именно с Белгород-Днестровского. Так сложились обстоятельства, что ваш брат один, он служил у нас в городе. И такой по счастливой благодати он попал в нашу церковь, ходил, и так организовалось такое знакомство. Мы подружились немножечко. Я помню, что ваша молодежь приезжала к нам и тоже имела общение такое. И вот пришел такой момент, когда мы можем приехать к вам. И слава Богу. Хочу действительно еще выразить вначале благодарность за такой прекрасный прием, за то, что вы нас так пригласили. И приняли хорошо, и мы очень рады. Это действительно такое благословение. И в этом проявляется милость Бога. Знаете, куда бы мы ни приехали, в какое место, в какой город, везде есть те люди, которые знают Бога. И посредством Иисуса Христа, посредством Его крови, мы есть братья и сестры. Многие думают, есть такое мнение, да, вот сейчас, в последнее время, христиане не едины. И как бы, ну, нету такого единства, как раньше было, как в советские времена. Но, знаете, на самом деле, когда приезжаешь в другие церкви, ты такое ощущение, как будто бы видишь своих родных. Как будто бы ты их знаешь давно, этих людей. И вот эта поездка наша, это тому доказательство. Когда приезжаешь, видишь, как будто бы родные лица, и все эти лица, они знакомые. И это действительно хорошо. Можно рассказать немножечко о нашем городе, о нашей церкви. Может быть, кто-то знает этот город. У нас небольшой город, он очень древний, ему 2500 лет, и он входит в десятку древнейших городов мира. У нас есть такая очень интересная достопримечательность, это крепость наша. Она является одной из самых больших в Украине крепостей, которые сохранились почти в идеале. И поэтому приглашаем вас в гости посетить наш город. У нас наша церковь, это вторая церковь нашего города. Мы славим Бога, занимаемся служением, стараемся приводить людей и все то, что нам говорил Иисус Христос, делать. Хотелось бы немножко поделиться с вами словом и сейчас мы вспоминали страдания и смерть Иисуса Христа, и посредством Его крови, и посредством Его смерти мы имеем жизнь вечную. Мы имеем благодать, мы имеем то, что дает нам право прийти на небо и сказать: «Господь, мы с Тобой». И это действительно очень важно и очень ценно. Но так как мы пришли в церковь, так как мы поверили в Иисуса Христа, приняли Его благодать, Бог от нас ждет тоже ответной реакции. И мы праздновали недавно праздник жатвы. У вас этот был праздник жатвы, и у нас тоже в то же воскресенье был праздник жатвы в церкви. И вообще осень – это такая пора года, когда нужно о чем-то задуматься, да? Я думаю, что это так и есть. Осень обычно приходит, когда листья падают, когда уже немножко так холодно, когда, знаете, вот такие вечера, когда хочется просто уже немножко посидеть дома, и поневоле задумываешься о чем-то. Что ты сделал за этот год? Как твоя жизнь протекает и что в твоей жизни происходит? И осень такая интересная пора, когда мимовольно задумываешься о своих плодах, о том, что ты приносишь к Богу. И это очень важный праздник. Я думаю, что все, что мы видим и все, что мы имеем на наших столах, все, что мы едим, все, что Бог дает нам, это плод чего-то труда. Это когда человек потрудился, когда человек сделал то, чтобы это было, сделал труд, совершил труд. Все поля, все огороды, все то, что мы имеем, это труд. Но мы знаем о том, что Библия говорит о жатве. И этот праздник в Новом Завете несет немножко другой подтекст. Этот праздник Новый Завет представляет по-другому. И жатва символизирует кончину века и приход Иисуса Христа. Мы читаем в Откровении о том, что «пусти серп и пожни, будет день великой жатвы». И самое главное, что в жатве? Я думаю, что каждый может это сказать. Самое главное в жатве – это плод. Когда мы приносим плод, и мы молимся Богу, мы благодарим Бога за этот плод, который мы имеем. Это плоды, которые мы принесли, и благодарим Бога за них. Поэтому хотелось бы поговорить больше о духовной стороне жатвы. Что такое жатва? Что такое в духовном плане? Как мы это понимаем, как мы это представляем? И что нужно сделать для того, чтобы это была действительно достойная жатва? Но знаете, есть один момент очень важный. Мы все знаем, что нужно делать для этого. Библия говорит о том, что нужно делать. И в принципе, когда человек приходит к Богу, он имеет эту первую любовь и хочет приносить плоды. Но я знаю, что нужно делать, чтобы этого праздника не было. Или точнее, вообще не нужно делать, чтобы этого праздника не было. Знаете, это антоним к слову труд. Какой? Лень. Это очень такое интересное качество человека. Знаете, вот для того, чтобы помешать чему-то, вот когда человек мешает, когда человек не хочет, например, чтобы что-то произошло, он мешает, он тоже производит какой-то труд. В принципе, это тоже нужно, чтобы что-то не сделать и помешать этому, нужно тоже произвести какой-то труд. Но чтобы вообще ничего не сделать, нужно вообще ничего не делать. И это очень такая большая опасность во многих церквях и вообще в целом в христианстве, когда люди ничего не делают вообще, когда люди даже не мешают. Знаете, есть люди, которые стараются делать, но у них не получается. И пастор подходит и говорит: брат, ну может быть как-то по-другому, может быть что-то ты сделаешь по-другому, что-то не так, давай мы пересмотрим это. И когда человек действительно старается, пересматривает, пытается сделать по-другому, и это тоже работа. Но когда человек ничего не делает, это уже проблема. И знаете, хотелось бы поговорить именно об этом качестве, как о пороке. Потому что за этим стоит дух, злой дух. Лень – это всегда злой дух. И знаете, бывают такие, конечно, ситуации, когда человек бывает немножко такой. Вот знаете, бывает медлительный человек. Бывает, может быть, ситуация в жизни так сложилась у человека, что он вот такой вот. Но хотелось бы поговорить действительно о этом качестве, как о пороке. И хотелось бы прочитать книгу «Притчи». Мудрый Соломон об этом очень много говорит. Он это упоминает в своей книге, и если прочитать эту всю книгу, то там об этом очень много сказано. И Соломон четко и конкретно говорит об этих вещах, потому что я думаю, что он встречался с таким и в своем царстве, и в своем окружении. Поэтому он об этом много говорит. Давайте откроем притчи 6 глава. У кого из Библии, открывайте, мы будем читать вместе. Мы будем немножко разбирать по порядку стихи и говорить об этом. Притчи 6 глава, 6 стих. «Подойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым». Знаете, первое, что бросается в глаза, это то, что ленивый человек – это не мудрый человек, это глупый человек. И когда человек ленится, он не имеет мудрости. Другими словами, это человек глупый и человек, который лишен здравомыслия. И Соломон это не один раз повторяет в своей книге. Это человек, лишенный здравого мышления, лишенный мудрости. Это одно из наказаний Божьих. И глупый, он уже наказанный, потому что он глупый. И ленивый – это тоже человек наказанный, потому что он глупый. Это настолько взаимосвязано, что вот Соломон об этом говорит. Человек, который ленится, он глупый. Это одно из наказаний Бога. А знаете, почему он глупый? И почему он ленится? Потому что он действительно в своей жизни чего-то серьезно не понял. Он не понял очень важного момента. Дальше Соломон говорит в 7 стихе. «Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою». Этот человек, который ленится, он чего-то не понял. И Соломон отвечает, дальше говорит в следующем стихе о том, что посмотри на муравья и посмотри на его действия. Что он делает? Нету у него того человека, который бы гнал его, который бы постоянно говорил, иди делай, иди работай. Нет у него начальника, который бы говорил, ты ленивый, иди работай. Ты ленивый, ты ничего не делаешь, иди. И этот маленькое существо, маленькое насекомое, я думаю, что что-то в этой головке есть. Что-то Бог туда заложил, в этого маленького насекомого, что мудрый Соломон увидел в нем. Мудрый Соломон увидел в нем особенность, что он понимает. Нету у него, у этого крошечного создания, какого-то вдохновителя, который бы говорил бы его, вдохновлял бы его на какое-то дело, говорил, вот сейчас лето, сейчас нужно работать, давай, у тебя все получится, ты сможешь. Нету этого насекомого такого. И что-то в этом крошечном создании есть. Я не знаю, на каком уровне, но он понимает одну вещь, он понимает сезон. Он понимает время, и потому он торопится. Он торопится и работает без вдохновения, без начальника, без надзирателя. Никто ему не говорит, что это нужно делать. И в этом его мудрость. Соломон говорит, посмотри на него и будь мудрым. Мы знаем, что Бог из ничтожного показывает мудрость. Библия об этом говорит. И это пример тому, что Бог из маленького насекомого говорит, посмотри на него. Если объяснить это, то если посмотреть на мудрость муравья и посмотреть на то, что делает ленивец, то ленивец, он пропускает сезон, который очень потом тяжело догнать. Если вот объяснить это другими словами, то, смотрите, если весной, весна – это такое прекрасное время года, и Бог подарил весну не просто так. Бог подарил весну, чтобы мы что-то делали, чтобы мы работали. И это не вечное время года, это сезонный такой период, она проходит. Это тот момент, когда после зимы земля просыпается, все расцветает. Хочется что-то делать, и на поля выезжают трактора. Человек выходит с семенами, сеет. И он это делает для того, что, потому что пришла весна. И знаете, если весной ничего не посеять, ну, может быть, кто-то скажет, ну, а что тут такого? Весна пришла. Ну, придет же лето, будет лето, все нормально будет. Еще успею. Все нормально. Знаете, если весной ничего не посеять, то летом нечего будет делать. И если летом нечего будет делать, если летом человек ничего не делает, не поливает, не ухаживает, то осенью нечего будет собирать. Да? И если осенью человек ничего не соберет, то зимой, как правило, нечего будет кушать. И уже к весне этот человек может не дожить. Он просто умрет. И все это сводится к одному сезону, к весне. Это, как знаете, тоже такой один из легких примеров про ученика, который учится в школе. Вот я думаю, что если пропустить тот урок, когда учат таблицу умножения, да, и вот представляете, ученик пропустил этот момент, он не выучил это, он приходит на следующий урок, и дальше он не понимает. Дальше он не может уже усваивать тему, так как все ученики. Дальше он не сможет, может быть, дальше идти и по другим стопам. То есть, может быть, он даже останется на следующий год. Он не сможет развиваться и в математике, и так далее, и тому подобное. И жизнь состоит из сезонов. И этот человек, который не понял сезон, он остановился. Действительно остановился. И многие люди, они остановились в жизни своей. И они думают, что жизнь это так. Просто начал жить с лета, с осени, с зимы, без проблем. И все будет хорошо. Поэтому в этом мудрость муравья. Он понимает сезон и поэтому торопится. В этом его мудрость. Многие люди не понимают ценность сезона. Потому что жизнь, она состоит из сезонов. И в понимании того, что хочет Бог от нас в каждом сезоне. И на данном этапе жизни в этом мудрость. А ленивый человек это не понимает. Поэтому он не торопится вообще. Он не спешит. Это как поезд, он ушел, и все, его не догнать. Сезон ушел. Человек прожил свою жизнь, и она ушла. Это очень плохо и нехорошо, когда человек не понимает эти вещи. Сезон и что хочет Бог от нас на данном этапе жизни. Я хочу сказать более того, что ленивые находят отмазки. Они говорят, лев на улице, и львы на площадях могут убить. Они находят отмазки, такие люди. И они не торопятся что-то делать вообще. И когда человек говорит такие отмазки, он себе подписывает уже такой маленький приговор. Почему? Потому что время уходит. И поезд уходит. Это все, жизнь ушла. И больше ничего нету. Поэтому Бог хочет от нас плодов. И Соломон говорит, посмотри на муравья. Посмотри, как он работает, что он делает. Почему тебя нужно заставлять? Почему тебя нужно вдохновлять? Почему тебе нужно мотивации какие-то? Посмотри на него. Все просто. Он работает без начальника, без приставника, без надзирателя. Он знает, что ему нужно делать. У таких людей отмазки. Они отмазываются. Говорят, лев на улице. А где же быть львам? Они на улице, да. Дорогие братья и сестры, кто еще не понял, жизнь состоит из сезонов. И есть весна, есть лето, есть осень. И обычно в осень нужно прийти с плодами. Особенность жизни заключается в том, что Господь в любом случае нас приведет к жатве. В любом случае мы придем к Богу. И глупый, то есть он ленивый человек, он ничего не принесет на жатву. Он не принесет плода. И тогда Иисус говорит об этом. Отрежьте его от ветви. Он не приносит плода. Он бесполезный. И выкиньте его туда, во тьму внешнюю. Иисус Христос в Новом Завете об этом говорит. Те, кто не приносят плода, отрежьте их. Что самое интересное, почему их отрезать? Потому что они бесполезные. А когда человек бесполезный, он просто пьет сок. Он забирает силы у главной ветви. И это очень важно. Я думаю, что каждый может задать себе вопрос и должен задать себе вопрос, что я в жизни пропустил? Что я пропустил в жизни? Какие мои плоды? Что я делаю? Каждый может быть на разном этапе своей жизни. Кто-то сеет, кто-то уже поливает, кто-то ухаживает, а кто-то уже приносит плоды. Кто-то уже собирает урожай, духовный урожай. Это очень важно понимать, на каком мы этапе жизни находимся, что хочет от нас Бог. И это формирует нас как духовного человека, когда мы понимаем, что от нас хочет Бог. И кто-то, может быть, еще оправдывается и вообще не понял, что в жизни происходит. Какой сезон, где весна, где лето, где осень? Кто-то вообще этого не понимает, потому что он ленивый. Тот человек, который не ленится, он старается в жизни найти это. Знаете, процесс сеяния и жатвы никто не отменял. Бог в начале времени, в начале создания мира, он этот процесс запустил. Человек каждую весну выходит сеять, каждую осень приходит жать. Все расцветает, потом собирается. Человек собирает плод. И человек духовный, в духовном плане, он сеет, и он потом жнет. Он приходит, чтобы потом пожать то, что он посеял. И в любом случае эта жатва наступит для него. И этот процесс запущен. Что человек посеет, то и пожнет. И очень интересно то, и особенно, что Бог говорит перед этим. Бог поругаем не бывает. Этот процесс очень интересен в том, что человек сам будет отвечать за то, что он посеял. Человек потом не сможет прийти и сказать Богу: «Господи, а почему так? Почему так произошло? Может быть, я что-то не так сделал или не так понял?» Бог скажет: «Ты посеял и потом пожал». Бог поругаем не бывает. И тот человек, который понял сезон, понял особенность этого сезона, этот человек очень много понял в жизни. Знаете, многих людей спрашиваешь: почему ты не торопишься? Почему ты что-то не делаешь? Почему жизнь уходит? Почему ты не трудишься для Бога? Почему в твоей жизни вот так все происходит? Как ты не понимаешь, что все, проходит жизнь, сезон проходит, его больше не вернуть? И многие люди просто не понимают этого и говорят: у меня все нормально, у меня все хорошо, я все успею. Знаете, Бог не зря показывает нам в этом, Бог не зря поставил поры года, Бог не зря поставил сезоны, чтобы показывать человеку: нужно торопиться, нужно торопиться. Это очень важно. Бог не зря установил все это. Бог не зря установил все в своей мудрости, сеяние, жатву. Бог не зря установил весну, лето, осень. И это особая пора, осень, когда мы можем задуматься о плодах. Когда мы видим плоды на жатву, когда мы видим все то, что наполняет наши столы, это тот момент, когда нужно задуматься о своих плодах. Что мы принесли? И это очень важно, чтобы не пропустить сезон. Девятый стих. «Доколе ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего?» В этих стихах, в этих трех стихах вложен такой смысл, настолько богатый смысл, что можно говорить и говорить. Можно понять в этих трех стихах очень многое. Сначала говорится о том, что посмотри на муравья, имей мудрость. Говорится дальше о том, что делай. Не нужно ждать кого-то, чтобы тебе сказали. Не нужно ждать, чтобы тебя вдохновили. Иди и делай. Бог тебе для этого все дал. И потом говорится, да коли ты будешь спать? Это как упрек. Это вопрос, который Бог задает. И серьезная проблема в том, что ленивый человек, он является разрушителем. Тот человек, который не делает, он является разрушителем, он разрушает. Он разрушает то место, где он находится. Он разрушает то, с кем он общается. Духовную свою жизнь разрушает. Это очень плохо. И когда человек, если дальше прочитать, немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда, как разбойник. Немножко поспал. Да, это нормально. Вроде бы многие люди говорят, это нормально. А можно мне отдохнуть? Я устал. Но что самое интересное, если посмотреть на муравья, может быть, кто-то наблюдал за ним, как он бегает туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Он носит, он работает. Он понимает, что придет осень. Он понимает, что весна, лето – это не вечно. Он понимает, что этот сезон пройдет. Он пройдет, его больше не будет. И нужно успеть. Нужно торопиться, нужно бежать. Если сейчас не поторопиться, то потом уже будет поздно. Потом уже ничего не сделаешь. Мудрый Соломон об этом очень много говорит. Мудрый Соломон, он заметил это. Он заметил в этом маленьком насекомом особую мудрость. И это действительно настолько интересно. Бог настолько величественно вложил туда эту мудрость, чтобы показать людям. Чтобы показать. И я думаю, что и это Бог усмотрел. И это Бог усмотрел, когда создавал. Чтобы потом мудрый Соломон об этом написал. Потому что люди – это такое создание, которому сложно что-то доказать. Но из малого Бог делает великое. Бог ожидает от нас плодов. Бог ожидает плодов от измененной жизни в Иисусе Христе. И когда Бог побуждает нас на дела, когда Бог говорит о том, что нужно делать, не нужно заглушать этот зов, не нужно как-то говорить, не нужно оправдываться, не нужно делать то, что будет вырабатывать в нас лень. Нужно идти, нужно что-то делать, то, что будет строить церковь. Я думаю, что каждый знает состояние своего сердца, и каждый знает, какие плоды он может принести в церкви, и какие плоды он может принести Богу. Бог ждет от нас плодов. И Библия об этом говорит. Есть много очень мест, которые говорят о том, что нужно трудиться, о том, что нужно делать для Бога. Это Деяние, 20 глава, 34-35 стих. Деяние, 20 глава, 34-35 стих. «Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса». Ибо Он сам сказал, блаженное давать, нежели принимать. Тот человек, который ленивый, он не может отдать, потому что у него ничего нету. Но блаженнее давать, нежели принимать. Принцип дающих – это те люди, которые трудятся. Для того, чтобы что-то отдать, нужно приложить труд. Нужен труд. Нужно пойти и что-то сделать. Нужно весной пойти на поле, нужно летом поливать и осенью это собрать и прийти и отдать. Тот человек, который немножко поспал, немножко подремал, он не может отдать. У него нету ничего. Это очень важный момент. Есть еще много мест из Библии, которые говорят об этом. Это Колоссянам 3 глава. Колоссянам 3 глава, 23-24 стих. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Знаете, то, что человек делает в жизни, то, что человек может принести для других, то, что может человек принести для Бога, это никогда не останется незамеченным у Бога. Никогда не останется учтено. Бог это все видит. И как мы слышали о том, как брат говорил о пожертвованиях, когда человек дает, Бог это приумножает. Бог видит сердце человека. Бог всегда это приумножит. Бог всегда поможет. И это показывает жизнь. И это так и есть. И есть еще хорошее место. Это Евреям 6 глава, 10 стих. «Ибо неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужили и служа святым». Бог не забыл. И Павел говорит о том, что «ибо не неправеден Бог». Если бы Бог забыл, то не было бы этого «не». И это действительно Божья любовь и милость, когда Бог благословляет тех, кто дает, тех, кто трудится, тех, кто что-то делает во имя Бога. Есть еще одни очень интересные места. Это Колоссянам. Это 1 глава, 29 стих. 1 глава, 29 стих. «Для чего я тружусь и подвязаюсь силою Его, действующей во мне могущественно?» Это вопрос, для чего я тружусь? Для чего? Для того, чтобы прославить Бога, для того, чтобы прославить Христа, для того, чтобы принести плод, для того, чтобы в моей жизни не было пустоты и того, что приносит лень. Это очень важно. И есть еще одно место. Это Откровение, 22 глава. Откровение, 22 глава. 3 стих. «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему». Знаете, труд на земле он не прекратится. На небе, когда Бог заберет церковь, тоже будет труд, тоже будет прославление Бога. В этом заключается вся наша жизнь. Прославлять Бога своими делами. Прославлять тем, что Бог дает нам, нашими возможностями, нашими талантами, все, что Бог в нас вложил. И еще 1 Коринфянам 15:58. 1 Коринфянам 15:58. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом. Этот стих ободрения, хотелось бы, чтобы мы все помнили о том, что труд наш никогда не будет тщетен. Может быть, кто-то не видит плоды в нашей жизни, в земной нашей жизни, но я уверен в том, что Бог эти плоды нам покажет потом. Бог покажет наш труд и скажет: ты благословен. Это очень важно. Это очень важно трудиться для Бога и понимать, насколько важен труд и насколько важно понимание сезона в нашей жизни. Мудрый Соломон заметил это в маленьком насекомом, которое трудится, которому не нужен вдохновитель, которому не нужен наставник, который бы его гнал бы часто и говорил: давай, давай, иди делай, почему ты сидишь? Мы это должны понимать сами, понимать в своем духовном сердце, в своем духовном сознании, что действительно сезон пройдет. И что потом? Где мои плоды? Что я буду делать? Как я буду отвечать перед Богом за это? Хотелось бы, чтобы каждый из нас об этом задумался и каждый из нас проанализировал нашу жизнь. Потому что это проблема всей церкви, всей Вселенской церкви. Чтобы мы обращали внимание на наши плоды, на нашу работу для Бога. И хотелось бы помолиться и поблагодарить Бога за ту работу, за тот труд, который мы делаем. И хотелось бы воздать славу Богу. Давайте поднимемся, помолимся. Великий Бог, мы благодарны Тебе за то состояние сердца, которое Ты делаешь в нас, которое Ты посылаешь в наше сознание, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты действительно заботишься о нас и посылаешь нам все необходимое для жизни нашей незаслуженно, Господь, но это милость Твоя и любовь к нам. Ты нас сроднил своей святой кровью, и мы, как дети Твои, мы хотим служить Тебе, хотим трудиться для славы Твоей. Господь, Ты побуждай наши сердца, побуждай наше сознание для труда и для славы Твоей. Господь, мы благодарим Тебя за это и славим имя Твое святое. Аминь.